В нашем медицинском городке доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов продолжает отвечать на ваши вопросы. Людмила Михайлович просит рассказать вас о причинах метеоризма.
Уважаемая Людмила Михайловна, уважаемые радиослушатели, действительно, симптом метеоризма, к сожалению, достаточно часто встречается. И если говорить о причинах или вообще о симптомах, которые сопровождаются метеоризмом, то иногда даже в медицинской среде возникает дискуссия, что чем называть. Сам по себе метеоризм – это повышенное газообразование в желудочном кишечном тракте. Но есть еще ряд симптомов, которые очень близки к метеоризму, часто путаются. Вздутие – это объективное увеличение объема живота. Оно очень часто сочетается с метеоризмом, но не является абсолютно идентичным. Но есть еще и третий симптом, который часто сочетается с метеоризмом – флатуленция. Это избыточное отхождение газов из желудочно-кишечного тракта. Они не обязательно перекрещиваются, не обязательно, в общем, имеют знак «равно», но в большинстве случаев, в общем, у человека встречается и вздутие, и флатуленция, и как основные симптомы метеоризма, газообразования как такового. Причины развития метеоризма, их очень большое количество. Самое интересное, что несмотря на очень высокую распространенность данного симптома, у людей до сих пор серьезных, знаете, таких клинических рекомендаций международных по поводу данного симптома нет. Даже исследования, которые, собственно, посвящены метеоризму, они до сих пор, скажем так, оставляют желать все больше и больше глубины и распространенности, потому что это очень небольшие исследования на небольших группах людей, и у каждого конкретного человека этот симптом, в общем, требует, скажем так, действительно эрудиции врача, опытного врача, терапевта, гастроэнтеролога для того, чтобы понять, с чем он связан. А причин развития метеоризма, ну, по крайней мере, наиболее известных и часто встречаемых их несколько. Первое – это особенности питания. Совершенно четко доказано, что ряд продуктов могут вызывать соответствующие симптомы. А второе – это нарушение пищеварения, когда у человека в результате нарушения функции поджелудочной железы или функции секреции желудка, функции желчного пузыря, происходит нарушенный процесс пищеварения, и накапливающиеся продукты приводят вот к образованию, собственно, вот повышенного количества газа. Третий компонент – это дисбаланс в составе микрофлоры кишечника. Дело в том, что одним из наиболее частых и наиболее значимых компонентов развития метеоризма считается как раз гиперпродукция газов микрофлоры кишечника в результате обмена веществ, в результате метаболизма, в результате переработки содержимого, пищевого содержимого при приеме пищи человеком как таковым. Все мы знаем, что в желудочно-кишечном тракте содержится достаточно большое количество микроорганизмов, и они являются не просто, скажем, случайными, а они играют достаточно существенную роль и в процессе пищеварения, и в процессе жизнедеятельности человека, и в процессе формирования иммунной системы как таковой. Но отклонения и в составе микрофлоры, и в количестве микроорганизмов в кишечнике может быть одним из компонентов вот, повышенного газообразования как такового. Ну и, наконец, два компонента еще разбирают врачи в качестве причины развития метеоризма. Это нарушение моторики кишечника, то есть повышенная моторика кишечника, как правило. И еще один из компонентов – это отклонение в работе нервных рецепторов желудочно-кишечного тракта, которые могут приводить вот к таким симптомам повышенного газообразования как такового. Какой из компонентов особенности питания, нарушение пищеварения, дисбаланс состава микрофлоры, отклонение в структуре нервной системы или нарушение моторики у каждого конкретного человека присутствует, это уже вопрос индивидуальной консультации как таковой. Ну, как правило, сочетается несколько из этих вещей. Что я порекомендовал? Обратите внимание на свое питание. Если вы четко видите связь метеоризма с определенным типом продуктов, ну, как правило, это ведь продукты растительного происхождения. Дело в том, что не у многих из нас и не у всех есть ферменты, которые активно перерабатывают ряд сложных сахаров. Вот. У человека вообще нет ферментов, которые, скажем так, расщепляют ряд олигосахаридов, сложных сахаров как таковых. И процесс метеоризма, он отчасти может быть даже естественный процесс пищеварения у ряда людей как таковых. Но если это беспокоит человека, то он должен заметить, с какими этими продуктами связаны, и если это вызывает беспокойство, боли, то отказаться от этих продуктов как таковых. Второй момент. Если нет связи с приемом тех или иных продуктов, а человек совершенно четко видит связь с приемом пищи, и независимо от приема пищи у него еще есть и ряд других симптомов, скажем, боли, расстройство стула, это повод для того, чтобы обследоваться у терапевта, у гастроэнтеролога на предмет заболевания поджелудочной железы, желчного пузыря, тонкого кишечника. Это комплекс обследований, который проводится обязательно. Ну и в некоторых ситуациях, безусловно, требуется дополнительное исследование по изучению состава и количества микрофлоры кишечника. И таким вот образом, непростое описание, достаточно пространное, но, в общем, казалось бы, простого симптома, с которым многие могут встречаться. Спасибо.
Спасибо. И у нас три вопроса от Юрия Сергеевича из Кушвы. Он спрашивает, почему появляются родинки на теле в разных местах? Что такое папилломы и причины их появления и лечения?
Уважаемый Юрий Сергеевич, родинки, собственно, представляют из себя скопление клеток, содержащих мелатонин. Они образуются в процессе всей жизни человека и при рождении, и в последующем. Факторами, способствующими образованию родинок, являются ультрафиолетовое излучение, травматическое повреждение кожи. Описано, что такие вредные привычки, как курение, систематическое употребление алкогольных напитков может способствовать ускоренному образованию родинок. Отмечается ряд возрастных периодов с гормональной перестройкой, при которых увеличивается риск образования родинок как таковых. Ну и, безусловно, важный момент – это наследственная предрасположенность. Родинки, по сути своей, это доброкачественное образование, но в некоторых ситуациях, безусловно, мы должны помнить, что они имеют некоторый риск перерождения в более злокачественные составляющие, если она быстро растет, если меняет свой контур, становится шероховатой, да, кровоточит, то это ситуация обязательного и достаточно быстрого обращения за консультацией врачу-дерматологу. Папилломы – это вирусные заболевания кожи. Они связаны с инфицированием вирусом папилломы человека. То есть это исключительно вот такое инфекционно-вирусное заболевание. Ну, вирус папилломы человека, к сожалению, очень сильно распространен, но у большинства людей при достаточно хорошем иммунитете этот вирус контролируется, но при ситуации стресса, ослабления организма, перенесения вирусных инфекций, недостаточности питания или других составляющих, он может активироваться, это приводит вот к образованию собственно, папилломы лечатся в основном хирургическим путем, удаляются. В общем, если она особенно растет, травмирует и беспокоит человека как такового. Но это вирусное заболевание. Спасибо.
Второй вопрос Юрия Сергеевича. У сына, которому 45 лет, вот усы и борода есть, а на голове волос нет. В чем причина, почему такое может быть?
Уважаемый Юрий Сергеевич, к сожалению, это достаточно немаленькая, нередкая проблема. Как говорят нам наши коллеги, дерматологи, трихологи, в общем, облысение у мужчин встречается до 50% в некоторых возрастных группах как таковых. Достаточно часто это так называемое андрогенное алопеция, андрогенное облысение. Дело в том, что у ряда мужчин избыточная реакция волосяных фолликулов на мужские половые гормоны, на тестостерон, и это, к сожалению, приводит к, к выпадению волос. Причины у каждого конкретного человека очень индивидуальны, но существенную роль играет наследственность, загрязнение окружающей среды. Немаловажным фактором является острая стрессовая ситуация или постоянная хроническая стрессовая ситуация, скудное питание, если человек, в общем, не доедает или имеет те или иные, в общем, привычки, к сожалению, способствующие дефициту питания как таковые, нарушение гормонального фона, резкая смена температурного режима, особенно человек, допустим, работающий вахтовым методом, меняющий достаточно быстро климат, прием некоторых медикаментозных препаратов способствует данным составляющим, ну и неправильный уход. Все эти комплексные факторы вместе обеспечивают, вот, к сожалению, такую ситуацию, ну вот, если быть точным, как говорят наши специалисты, 25% молодых мужчин в возрасте до 30 лет испытывают те или иные проблемы, собственно, с алопецией как таковых. Лечится это специалистом, трихологом, дерматологом. Есть лекарственные препараты, есть инъекционная мезотерапия, есть аллотрансплантация, которые, в общем, дают достаточно высокий результат как таковой. Главное, что я хотел бы отметить, конечно, ну, насколько это возможно, не должны быть ложных представлений об алопеции как о каком-то состоянии, заболевании, следствие тяжелого внутреннего состояния и заболевания. Есть, безусловно, ряд болезней, которые могут сопровождаться и иметь симптомы алопеции, но их значительное меньшинство как таковое, поэтому здесь очень правильно должен быть баланс и взвешенность по поводу стресса, по поводу этого заболевания. Многих оно травмирует, психологически нервирует как таковое, но, к сожалению, вот эта травматизация психологическая, она еще больше может провоцировать болезнь, поэтому здесь очень правильно и грамотно нужно отнестись. Это местное заболевание, вот, без глубоких каких-то внутренних, на самом деле, расстройств, они могут быть, но крайне редко встречаются, еще раз повторюсь, лечится, в общем, у специалиста, дерматолога. Фактор риска мы с вами разобрали. Спасибо.
Спасибо. И последний вопрос. Болит поясница. Как лечить и с чего начать? Вот такой вот объемный вопрос.
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, действительно, мы с вами, в общем, многие из нас с вами встречаемся с этим симптомом боли в пояснице. По одной простой причине, как говорят неврологи, это наша расплата за прямохождение, да, за те нагрузки, которые испытывает наша спина в процессе жизнедеятельности нашей как таковой. Безусловно, самое главное, с чего было бы начать, как и по любому заболеванию, я думаю, вы со мной согласитесь, это все-таки пройти консультацию специалиста для начала, особенно если боли длительные, больше 4 недель, особенно если более интенсивные, острые и с различными дополнительными какими-то симптомами, такими как радиация в ногу и ряд других. Потому как, в общем, самостоятельного лечения боли в пояснице, как правило, не всегда эффективно, а при выраженных состояниях оно требует, конечно же, комплексного подхода. Если разделить наиболее частые причины, с которыми мы встречаемся при этом симптоме, это могут быть боли, связанные с нарушением костного аппарата поясничного отдела позвоночника, да, так называемый остеохондроз, хотя этот термин не очень любят неврологи. Это могут быть боли, связанные с травмой поясницы позвоночника. Поэтому, если эта ситуация острая и возникла после тех или иных травмирующих ситуаций, обязательно нужно обследоваться и не откладывать эту ситуацию, в общем, на потом. Это могут быть мышечные боли, связанные с физическим переутомлением, с перегрузкой как таковой, да, у человека. Ну и это могут быть еще и психогенные боли. То есть это вот только некоторые основные группы состояний и заболеваний, которые могут привести к боли в пояснице. Да? Поэтому вот, скажем, полностью, целиком и полностью, безусловно, ответить на этот вопрос с точкой не удастся. Но вместе с тем, чаще всего все-таки боли в пояснице являются связанными с напряжениями мышц, чаще всего являются психогенными, и в этой ситуации самое главное, что мы можем с вами применить, это, в общем, лечебный комплекс лечебной физкультуры, да, и элементы покоя, которые будут способствовать снижению мышечного напряжения как такового. Есть ряд упражнений, которые при неострых болях, да, при болях, не связанных с повреждением костного, значит, структур поясничного отдела позвоночника, они помогают в рамках реабилитации, в рамках профилактики, после тяжелой физической нагрузки как таковой. Вот одна из них, допустим, это так называемый мостик, когда человек ложится на твердую поверхность, согнув ноги в коленях и приподнимает таз, опираясь на плечи и затылок, ну, если физически это возможно, и не вызывает боли, и не имеет, еще раз повторю, компонента острой боли и не провоцирует в процессе этих физических упражнений боль, то, в общем, такие упражнения невозможны. Поэтому есть много «но» для того, чтобы не навредить себе в рамках вот этих физических упражнений. И вот такую статическую нагрузку, опираясь на плечи, да, опираясь на ступы, человек в течение 10 секунд делает подход 5-10 раз утром и вечером для того, чтобы вот мышечный каркас, он тренировался и, собственно, работал эффективно. Очень хорошее упражнение – это растяжка мышц спины. Человек ложится на спину и сгибает сначала левую ногу в колени, притянув ее руками к груди, и в течение вот 10 секунд он, собственно, вот удерживает согнутую ногу в колени, располагаясь горизонтально. Затем притягивает к груди обе ноги и, собственно, так вот 10 секунд держится. И потом другую ногу и повторяет это упражнение 3-5 раз утром и вечером. Это своего рода тренировка мышечного каркаса, который помогает, в общем, справиться с теми физическими нагрузками. Ну и самое главное, если у человека боли в пояснице, нужно, очень важно и не забывать особые все-таки физические подходы к той или иной нагрузке. Нельзя ни в коем случае поднимать тяжести, нагибаясь, да, вперед. То есть если вы поднимаете тяжести, то целесообразно это делать, сохраняя сохраняясь вертикально спину, для того, чтобы не было нагрузки на вот согнутую спину как таковую. Потому что в этой ситуации переразгибание позвоночника, оно дает, как правило, большую нагрузку. При более тяжелых ситуациях, повторюсь, это консультация невролога, это рентгенография поясничного отдела позвоночника, магнитно-резонансная томография, да, как таковая, и комплекс лечения, связанный с лекарственными препаратами, как таковыми. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас сегодня программа подходит к концу. И, как всегда, ваши наставления, ваши рекомендации всем нашим слушателям.
Спасибо, уважаемая Полина Борисовна, за предоставленную возможность еще раз отметить важность наших усилий в борьбе с той бедой, которую на самом деле, в общем, мы с вами наблюдаем. Эта беда называется эпидемия коронавирусной инфекции. В Свердловской области, в частности, заболеваемость неизбежно приближается к цифре 600 в сутки. Даже на волне на пике второй волны у нас заболеваемость была 300 с небольшим. Можете себе представить, насколько ситуация драматическая. Она очень драматическая ситуация. То есть пределы помощи, медицинской помощи, они, в общем, уже достаточно близки к критическим на самом деле. И по количеству занятых коек, и по количеству занятых аппаратов искусственной вентиляции легких, и по нагрузке на скорую медицинскую помощь, и на поликлиническую службу, не придется на самом деле вот чудесным образом полагаться, что все это вот все куда-то вот уйдет и не будет этого. Я думаю, все мы с вами совершенно очевидно это понимаем. Но от нас с вами зависит очень много. От нас с вами зависит, первое, если мы идем с вами по улице и встречаем близкого, знакомого или друга, давайте все-таки не стесняться, не протягивать руку и не разговаривать ближе, чем 1.5 метра. Это очень важный момент. Человек на улице не обязательно должен носить маску, но он должен соблюдать социальную дистанцию 1.5 метра. В этой ситуации риск заразиться минимальный. Второе. Если вы заходите в трамвай, в торговый центр, в магазин, одевайте маску. Пожалуйста, одевайте маску правильно. Если вы просто одеваете маску на рот, то вы совершенно не выполняете никаких средств для того, чтобы себя обезопасить. Потому что в основном мы вдыхаем воздух носом, и вирус попадает именно в носовые ходы. И именно маска должна закрывать и рот, и нос, и максимально плотно. Третье – это обработка рук. Пришли из магазина, давайте помоем руки, обработаем их любым спиртсодержащим раствором, как таковым, или просто с мылом 2 раза помоем, это очень важно. Не забывайте, что это практически не очень тяжело, но очень эффективно. Вечером желательно обязательно промывать нос. Любым чистым раствором с небольшим количеством соли или готовыми уже растворами для промывания носа. Это существенно снижает количество вирусов и существенно снижает степень и вероятность заболеть как таковой у человека на самом деле. Нужно промывать нос и рот вечером. А если это будет делаться после каждого посещения общественного места, это будет во много раз лучше. Самое главное, то, что отличает сейчас ситуацию от первой и второй волны, наличие вакцины. Вакцина практически сводит к минимуму риск тяжело заболеть и невероятное количество случаев смертельных исходов у людей, которые получили полную вакцину. Поэтому вакцина, она очень эффективна и помогает на самом деле не заболеть в данной ситуации. Поэтому берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.